Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Рассмотрим с вами интереснейшее событие в Писании, о котором я уже давно и много размышлял. Быть может, это событие для вас и не является интересным, но я знаю, что для большинства детей Божьих, даже после многократного чтения, оно остается загадкой. Поэтому мне хочется поделиться с вами теми познаниями, которые Господь Иисус открыл мне в этом событии. Речь будет идти о человеке Божьем из Третьей книги Царств, глава 13. Поэтому нашу проповедь, которая будет состоять из двух частей, мы назовем «Человек Божий из Иудеи». Вся эта глава является пророческой, хотя выборочно мы будем рассматривать с вами большую часть этой главы, но за основной наш текст возьмем первые 6 стихов, читая этот текст. «И вот человек Божий пришел из Иудеи по слову Господню в Вифиль, то есть в Дом Божий, в то время, как Иеровоам стоял у жертвенника, чтобы совершить курение, и произнес к жертвеннику слово Господне, и сказал: «Жертвенник, жертвенник, так говорит Господь, вот родится сын дому Давидову, имя ему Иосия, и принесет на тебе в жертву священников высот, совершающих на тебе курение, и человеческие кости сожжет на тебе». И дал в тот день знамение, сказав: «Вот знамение того, что это изрек Господь, вот этот жертвенник распадется, и пепел, который на нем, рассыплется». Когда царь услышал слово человека Божия, произнесенное к жертвеннику в Вифиле, то простер Иеровоам руку свою от жертвенника, говоря: «Возьмите его!» И одеревенела рука его, которую он простер на него, и не мог он поворотить ее к себе. И жертвенник распался, и пепел с жертвенника рассыпался по знамению, которое дал человек Божий словом Господним. И сказал царь человеку Божию: «Умилостиви лица Господа Бога твоего, и помолись обо мне, чтобы рука моя могла поворотиться ко мне». И умилостивил человек Божий лица Господа, и рука царя поворотилась к нему и стала как прежде. Но самое таинственное в поведении человека Божия мы увидим в этой главе дальше. Поэтому советую вам прочесть всю 13 главу. Действия человека Божия связаны с Иеровоамом только до стиха 9, а затем действия человека Божия уходят в другое русло. Что касается греха Иеровоама, то мы рассмотрели с вами эту историю в 3 проповедях под названием «Грех Иеровоама». Сейчас я коснусь истории Иеровоама лишь постольку, чтобы лучше осветить события, связанные с человеком Божьим в главе 13. Но для этого нам нужно освежить в нашей памяти и сообщение Библии об Иеровоаме и историю его прихода к власти. Следовательно, мы должны коснуться и царя Израиля Соломона, потому что они связаны между собой. Заметим себе, что с Иеровоамом Святой Дух знакомит нас в 3 книге Царств, главе 11, с 26 по 33 стих, читая этот текст. «И Иеровоам, сын Наватов, ефремлянин из Цареды, имя матери его вдовы Церуя, раб Соломонов, поднял руку на царя. И вот обстоятельства, по которому он поднял руку на царя. Соломон строил Милло, подчинивал повреждения в городе Давида, отца своего. Иеровоам был человек мужественный. Соломон, заметив, что этот молодой человек умеет делать дело, поставил его смотрителем над оброчными из дома Иосифова. В то время случилось Иеровоаму выйти из Иерусалима, и встретил его на дороге пророк Ахия, шиломлянин, и на нем была новая одежда. На поле их было только двое, и взял Ахия новую одежду, которая была на нем, и разодрал ее на 12 частей, и сказал Иеровоаму: «Возьми себе 10 частей, ибо так говорит Господь Бог Израилев: вот я исторгаю царство из руки Соломоновой и даю тебе 10 колен, а одно колено останется за ним ради раба моего Давида и ради города Иерусалима, который я избрал из всех колен Израилевых». Читая теперь стих 33, в котором мы видим причину, почему Господь исторгает царство из руки Соломона. «Это за то, что они оставили меня и стали поклоняться Астарте, божеству Сидонскому, и Хамосу, богу Моавитскому, и Милхому, богу Аммонитскому, и не пошли путями моими, чтобы делать угодное пред очами моими и соблюдать уставы мои и заповеди мои, подобно Давиду, отцу его». А ведь в стихах 11-12 этой главы, до того, как Господь послал пророка Ахия к Иеровоаму, он предупреждает Соломона, что из-за его неверности он отторгнет от него царство. Читаю эти стихи: «И сказал Господь Соломону: за то, что так у тебя делается, и ты не сохранил завета моего и уставов моих, которые я заповедал тебе, я отторгну от тебя царство и отдам его рабу твоему, но в дни твои я не сделаю сего ради Давида, отца твоего, из руки сына твоего исторгну его». Это было при Ровоаме. Самое главное и самое страшное нарушение Господних уставов Соломоном заключается в том, что он занимался физическим блудом, а затем и духовным блудом. Коротко и ясно мы читаем об этом в Третьей книге Царств, глава 11, стих 3. «И было у него 700 жен и 300 наложниц, и развратили жены его сердце его. Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу Богу своему, как сердце Давида, отца его». Именно об этой измене Господь предупреждает Соломона в стихах 11 и 12. И именно об этой измене Соломона и Иегове говорит Господь через пророка Ахию Иеровоаму в стихе 33 этой главы. Кроме этого, увещевание Господа Соломон должен был иметь у себя на столе выписку из Слова Божия, согласно предписаниям всем царям Израиля. Во Второзаконии 17 стихи 16 по 20 читаем об этом: «Только чтоб он не умножил себе коней и не возвращал народа в Египет для умножения себе коней, ибо Господь сказал вам: не возвращайтесь более путем сим, и чтобы не умножал себе жен, дабы не развратилось сердце его, и чтобы серебра и золото не умножал себе чрезмерно. Но когда он сядет на престоле царства своего, должен списать для себя список закона сего с книги, находящейся у священников-левитов, и пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научался бояться Господа, Бога своего, и старался исполнять все слова закона сего и постановление сии, чтобы не надмевало сердце его пред братьями его, и чтобы не уклонялся он от закона ни направо, ни налево, дабы долгие дни пребыл на царстве своем, он и сыновья его посреди Израиля. Это предписание в полной мере касалось и непосредственно Соломона. А что он сделал из доверия и величайшего благословения Господа, мы выше слышали. Поскольку Соломон не отреагировал на предупреждение Господа и не навел в своей физической и, главным образом, в духовной жизни порядок, то Господь передает 10 колен северного государства Израиля после его смерти рабу Соломона и Яровоаму. Через пророка Ахию в поле за городом Господь обещает Иеровоаму. В третьей книге Царств, глава 11, со стиха 37 по 40 читаем. Теперь Господь не спрашивает его, этого Иеровоама, как в свое время он спрашивал Соломона: «Проси, что дать тебе», а говорит прямо ему: «Тебя я избираю, и ты будешь владычествовать над всем, чего пожелает душа твоя, и будешь царем над Израилем, и если будешь соблюдать все, что я заповедую тебе, и будешь ходить путями моими, и делать угодное пред очами моими, соблюдая уставы мои и заповеди мои, как делал раб мой Давид, то я буду с тобою, и устрою тебе дом твердый, как я устроил Давиду, и отдам тебе Израиля. И смирю я род Давидов за сие, но не на все дни». Запомним это. «Но не на все дни смирю я род Давидов». Соломон же хотел умертвить Иеровоама. Но Иеровоам встал и убежал в Египет к Сусакиму, царю египетскому, и жил в Египте до смерти Соломоновой. А теперь напомню вам диалог Господа с Соломоном в Гаваоне, когда он спал, и куда Соломон пришел, чтобы принести жертву на главном жертвеннике Израиля. В третьей книге Царств, главе 3, стихи с 5 по 14. «В Гаваоне явился Господь Соломону во сне ночью и сказал: Бог, проси, что дать тебе. И сказал Соломон: ты сделал рабу твоему Давиду, отцу моему, великую милость, и за то, что он ходил пред тобою в истине и правде, и с искренним сердцем пред тобою, ты сохранил ему эту великую милость и даровал ему сына, который сидел бы на престоле его, как это и есть ныне. И ныне, Господи Боже мой, ты поставил раба твоего царем вместо Давида, отца моего. Но я отрок малый, не знаю ни моего выхода, ни входа, а раб твой среди народа твоего, который избрал ты, народа столь многочисленного, что по множеству его нельзя ни исчислить его, ни обозреть. Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло. Ибо кто может управлять этим многочисленным народом твоим? И благоугодно было Господу, что Соломон просил этого. И сказал ему Бог: за то, что ты просил этого и не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе душ врагов твоих, но просил себе разума, чтобы уметь судить. Вот я сделаю по слову твоему, вот я даю тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный тебе. И то, чего ты не просил, я даю тебе, и богатство, и славу, так что не будет подобного тебе между царями во все дни твои. И если будешь ходить путем моим, сохраняя уставы мои и заповеди мои, как мы только что прочитали во Второзаконе 17, как ходил отец твой Давид, я продолжу и дни твои. Сопоставим теперь Иеровоама и Соломона. сравним и проведем между ними параллели. Все же очень интересно, как Господь выбирает себе людей, чтобы осуществить свое намерение с людьми, свою цель. В Данииле 2.21 читаем об этом. К Соломону Господь обращается во сне. За скромное желание Соломона иметь разумное сердце, Господь дает ему мудрое и разумное сердце и награждает его богатством и мировой славой, так что подобного Соломону не было ни до, ни после его. И все это по отношению к Соломону Господь Иисус делает, несмотря на то, что он знал, что Соломон будет нарушать его заповеди. К Иеровоаму Господь посылает пророка Ахию, чтобы они встретились за Иерусалимом по дороге, как говорится, с глазу на глаз. Мудрому Соломону бросилось, конечно, в глаза, что Иеровоам является человеком способным и мужественным, поэтому он назначил его смотрителем на стройке по ремонту города Давидова. Но Соломон каким-то путем узнал о намерении Господа с Иеровоамом и хотел его убить. Подумать только, на что он отважился — открыто идти против Божьей воли. Но Господь не допустил этого убийства и дал Иеровоаму возможность бежать в Египет. Из выше приведенных сообщений мы видим, что Соломон погряз сначала в физическом разврате, затем все эти жены, которых было 700, и наложницы 300, привели его к духовному разврату. Так что Соломон полностью оставил Божьи пути и нарушил Божьи заповеди. При этом следует еще взять во внимание выше приведенное сообщение Писания во Второзаконии 17 с 14 по 20 стих, о котором Соломон, как царь Израиля, прекрасно знал. Из особой важности я повторю стихи 16 и 17. «Только чтоб он не умножал себе коней и не возвращал народа в Египет для умножения себе коней, ибо Господь сказал вам: не возвращайтесь более путем сим, и чтобы не умножал себе жен, дабы не развратило сердце его, и чтобы серебра и золото не умножал себе чрезмерно». Все эти указания Господа, которые сугубо касаются царя, Соломон нарушал, а Господь Иисус терпел. До каких пор он терпел? И почему Господь терпел это безобразие? А теперь последует самый главный вопрос, который должны задать слушатели и читатели. Если виноват царь Соломон, то почему Господь Иисус хочет наказать израильский народ? Ведь разделение израильского государства на два государства, на северное и южное, является наказанием для народа, а не для Соломона. Тем более, что это разделение Господь осуществил лишь после жизни Соломона при его сыне Роваме, так что от этого Соломон ни малейшим образом не пострадал. На первый взгляд нам может показаться, что решение Господа Иисуса по отношению к израильскому народу является несправедливым. Но чтобы это решение Господа понять, напомню вам некоторые вехи на пути истории Израиля, когда Господь Иисус хотел истребить свой народ за его непослушание и блудодеяние с другими богами. Дух непослушания и разврата крепко сидел во всех израильтянах, начиная от самых малых и до великих. Уже при выходе из Египта Господь Иисус предложил своему народу, Израилю, оставить египетских богов, которых народ взял с собой. Но народ наотрез отказался оставить египетских идолов, за что Господь Иисус тут же хотел истребить свой народ. Но Господь Иисус, прообразно в Моисее, заступился за народ, Об этом читайте, пожалуйста, в пророке Иезекииле, глава 20. Напоминаю также о том, как Аарон сделал из золотых серег народа тельца, о котором народ сказал: «Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Это говорит о том, что дух идолопоклонства, дух египетских идолов, глубоко сидел в сердцах израильтян. Напоминает также о Кадес-Варне на юге Ханаана. Отсюда израильтяне должны были войти в обетованную землю Ханаан после предварительно проведенной разведки 12 соглядатаями. Здесь проявилось все неверие и непослушание Божьего народа. Господь Иисус выносит через Моисея окончательное решение, свой приговор этому строптивому народу, но опять же сразу не исполняет его, так как Моисей снова вступился за народ. Но из Кадес-Варни Господь отправил Израиль в пустыню и водил его там 38 лет по кругу. 38 символизирует болезнь, это болезнь Израиля, это идолопоклонство, это духовный разврат. За эти 38 лет Израиль пребывал на 18 остановках, а 18 означает грех. Вот это грех Израиля, о которых Святой Дух умалчивает, об этих остановках, что там делалось, потому что за эти 38 лет Господь истребил всех израильтян от 20 лет и старше, как Он и обещал в числах глава 14. Но ведь этот дух, этот грех передается по наследству, поэтому и весь оставшийся израильский народ, до самых маленьких детей, был обременен этим духом идолопоклонства и своеволия. В этом мы убеждаемся на протяжении всего времени пребывания Израиля в Ханаане. Напомню только еще об одном случае, когда Господь Иисус хотел наказать свой народ во времена Давида. То Он искушал Давида, чтобы он провел исчисление народу, что было запрещено. Мы этот случай в другой проповеди рассматривали с вами. Чтобы удержать свой народ от преждевременного полного падения, Господь Иисус посылает к нему периодически пророков, которые увещевали народ и напоминали об Иегове, Боге Израиля. Многих пророков, Божьих посланников, Израиль убивал. Заметим себе это предложение. Все, что я выше сказал, является предысторией к событию из третьей книги Царств, глава 13. Когда человек Божий пришел из Иудеи, по слову Господню, в Вифиль, в то время как Иеровоам стоял у жертвенника, чтобы совершить курение. Как о Соломоне, так и об Иеровоаме Господь Иисус заранее знал, что он не будет соблюдать Божьи заповеди и тем более не будет ходить Божьими путями. Если Соломон пал из-за физического и духовного разврата, то Иеровоам пал из-за страсти всеми средствами и силами удержать власть, хотя Господь однозначно обещал ему эту власть. Действия Иеровоама носят отпечаток абсолютного неверия. Поэтому он применил испытанный уже в пустыне прием с золотым тельцом, чтобы отвлечь жителей северного государства от посещения Иерусалима при праздновании семи праздников Иеговы и приношении прочих жертв. При праздновании этих праздников все взрослые жители Израиля должны были приходить в Иерусалим. А Иеровоам сделал жителям северного государства, с его точки зрения, удобно. Хитрость он здесь применил. В третьей книге Царств, глава 12, стихи 28-29, читаем. «И посоветовавшись, царь сделал двух золотых тельцов и сказал народу: «Не нужно вам ходить в Иерусалим, вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской, и поставил одного в Вефиле, а другого в Дане». Учреждение Иеровоамом этих двух золотых тельцов в Вефиле и Дане с целью отвлечь народ севера от посещения Иерусалима и воспрепятствовать таким образом объединению Израиля в одно государство привело практически к тому, что жители десяти колен северного государства именем Иеговы стали открыто поклоняться идолам, а не живому Богу Израилеву в Иерусалиме. Это изобретение Иеровоама Святой Дух называет в Писании грехом Иеровоама. В проповеди «Грех Иеровоама» я подробно осветил этот вопрос. Практически и коротко мы можем сказать, что в грехе Иеровоама или в изобретении Иеровоама с этими двумя золотыми тельцами мы прообразно видим современные государственные религии. Еще раз напоминаю о том, что многих пророков, Божьих посланников Израиль убивал. Третья книга Царств, 19, стих 10. Так как из-за своей обремененности народ не хотел и не мог слышать Божью истину. Высшей точки обремененности и идолопоклонства Израиль достиг при пришествии Иисуса на землю. Обратимся по этому поводу к посланию евреям, глава 1, стихи 1 и 2. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». В этой стадии морального и духовного разложения Израиля Небесный Отец посылает к нему своего Сына Иисуса. Но и Иисуса постигла та же участь, что и многих ветхозаветных пророков. Евреи убивают его, как мы это видим уже в притче с виноградарем в Матфея 21, стихи 33 по 39. Небесный Отец посылает своего Сына к своему народу, чтобы избавить его от всего религиозного культа, чтобы вывести его из болота религиозности и повернуть на правильный путь веры, чтобы Иисус вернул Израиль к сердцу Небесного Отца. А теперь будем очень внимательны. Поэтому в человеке Божьем из Иудеи мы прообразно видим посланника и пророка Небесного Отца, его Сына Иисуса Христа. Человек Божий приходит из Иудеи, откуда и сам Иисус происходит. Он предупреждает Иеровоама о грядущем суде Божьего гнева за все то, что совершает Израиль в лице Иеровоама в Вефиле, то есть в Доме Божьем. Параллель к этому событию мы видим в чистке Иисусом храма в Евангелии от Иоанна 2, стихи 14 по 17. В истории с Иеровоамом Господь Иисус и сегодня предупреждает все мировые религии, представители которых понастроили огромные храмы и называют их домами Божьими. Но живой Бог там не присутствует, так как там совершается религиозный культ, и еще много хуже этого. В лице Иеровоама, человек Божий, то есть Господь Иисус, настоятельно предупреждает всех религиозных людей мира сего, что все они окажутся в огненном озере вместе с погибшими грешниками, если не покаятся и не примут Иисуса в сердце сейчас, во время благодати. В огненном озере окажутся не только безбожные и религиозные люди, которые в конце времени благодати будут еще жить на этой планете, но и все ранее умершие, погибшие люди за все время существования людей на земле. Это мы видим в нашем тексте в главе 13, стихе 2. и произнес к жертвеннику слово Господне и сказал: «Жертвенник, жертвенник, так говорит Господь, вот родится сын дому Давидову, имя ему Иосия, и принесет на тебе в жертву священников высот, совершающих на тебе курение». И теперь будем внимательны, самое главное, «и человеческие кости сожжет на тебе». Это пророчество исполнится в конце тысячелетнего царства, после суда перед великим белым троном, согласно Откровению 20, стихи с 11 по 15. «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом. И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим, и смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. А в книге жизни не будут записаны все те люди, которые за время своей жизни в плоти на земле не приняли Господа Иисуса в свое сердце и не родились свыше, то есть не получили Духа Святого. Религиозные люди — это такие люди, которые верят, как и дети Божии, в Отца, Сына и Святого Духа, но покаяние они не совершили, поэтому не имеют в себе Святого Духа. Прообразно мы видим этих религиозных людей в пяти неразумных девах из десятой притчи Царства Небесного, Матфея глава 25. В одной из проповедей я уже говорил раньше о десяти девах в десятой притче Царства Небесного, но так как Святой Дух ставит в нашем тексте на этот вопрос большое ударение, то я коротко объясню эту притчу. Матфея 25, стихи с 1 по 13. Читая этот текст: «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему!» Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир. И двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. И так бодрствуете, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». В женихе мы символично видим Иисуса Христа, в пяти мудрых девах — детей Божиих, в пяти неразумных девах — религиозных людей, в масле для светильников — Святого Духа, в сосудах для масла — тела людей. Число 10 означает ответственность человека принять или не принять Иисуса в сердце путем покаяния. Число 5 означает благодать. Как дети Божьи, так и религиозные люди и ярые богопротивники должны знать, что мы живем в конце времени благодати, поэтому мы каждый день можем ожидать пришествия Господа Иисуса за Своей Церковью. Но поскольку Библия точно не сообщает, когда именно Господь придет за Своей Церковью, то многие верующие и тем более религиозные люди думают или не думают, но несерьезно относятся к этому вопросу. По этому поводу Иисус говорит в Луке, глава 18, стих 8, «Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Поэтому и читаем в нашем тексте, «И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Как дети Божии, так и религиозные люди спят сейчас крепким духовным сном. Но для детей Божьих это не так страшно, потому что они имеют масло в своих сосудах, то есть имеют в себе Святого Духа и будут в вечности с Господом. Они хотя и пассивно действуют в Царстве Небесном сейчас, но они запечатаны Святым Духом и имеют жизнь вечную. А религиозные люди, которых мы видим в пяти неразумных девах, не имеют в своих сосудах масла, о чем они только тогда заметили, когда пришел жених. А это значит, что практически они это заметят после восхищения церкви. Они увидят это по исчезновению многих верующих в собраниях. И для них решение этого вопроса покаяния слишком поздно стало. Святого Духа купить невозможно, как это в нашем тексте о масле говорится, а его следует сейчас приобрести путем покаяния и принятия Иисуса в сердце. Сейчас еще не поздно, поэтому наш милостивый и долготерпеливый Господь Иисус настоятельно предупреждает в лице Иеровоама всех религиозных людей о том, что они навеки окажутся в огненном озере, если не покаются сейчас. Иисус этого не хочет, чтобы они погибли, поэтому в любви обращается к ним сейчас, пока еще возможно спастись для жизни вечной. Он ждет их с распростертыми руками. И если они этого не сделают, то перед великим белым престолом ему придется всем им сказать: «Истинно говорю вам, не знаю вас». Для всех религиозных людей, которые искренне верят в Бога, но не совершат во время благодати покаяния перед Иисусом, это останется непоправимым шагом и величайшей трагедией. В Матфея 13, стих 50 читаем об этом. «И ввергнут их в печь огненную», то есть в огненное озеро. Там будет плач и скрежет зубов. Человеку Божьему было запрещено иметь общение с Иеровоамом, то есть не пить и не есть с ним, как читаем в стихе 8 нашей главы. Но человек Божий сказал царю: «Хотя бы ты давал мне полдома твоего, я не пойду с тобою и не буду есть хлеба и не буду пить воды в этом месте». Это значит, что безбожному и религиозному миру дети Божьи должны, конечно, рассказывать Евангелие, радостную весть с Голгофы, но они не должны с ними воплощаться и не иметь с ними постоянного общения. Подтверждение того факта, что Иеровоам символично представляет современный религиозный мир, не знающего живого Бога и не имеющего в своем сердце Иисуса Христа, мы видим в том, что Иеровоам говорит человеку Божьему в стихе 6 нашей главы: «И сказал царь человеку Божию: умилостиви лице Господа Бога твоего и помолись обо мне, чтобы рука моя могла поворотиться ко мне. И умилостивил человек Божий лице Господа, и рука царя поворотилась к нему и стала, как прежде». Иеровоам не говорит «умилостиви лице Господа Бога» вообще, а говорит «умилостиви лице Господа Бога твоего» Современный религиозный мир не знает и не имеет в своем сердце живого Бога. Поэтому Отец и Бог нашего Господа Иисуса не является Богом современного религиозного мира. Дальше о человеке Божьем читаем в нашей главе стих 10. «И пошел он другою дорогою, и не пошел обратно тою дорогою, которую пришел в Вифиль». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.